Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Санкт-Петербурге сегодня откроют памятник детям, погибшим при теракте в Беслане. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте 10 подозреваемых по делу убийства Анны Политковской. В Москве скончалась внучка Сталина Галина Джугашвили. В Санкт-Петербурге сегодня откроют памятник детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы и представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках ребенка. 1 сентября исполнится 3 года со дня захвата террористами Бесланской школы. Жертвами трагедии стали 333 человека, из них 186 дети. По официальной версии, власти сделали для освобождения заложников все возможное. Родственники погибших с этим не согласны, говорит главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Большое уголовное дело продолжается вот уже 3 года. Оно неоднократно продлевалось, но эти продления были связаны с какими-то не очень значительными оговорками. Это продление не означало, что ведутся какие-то действия следственные. Все это время и сами потерпевшие подбрасывали следствию новые какие-то свидетельские показания, но, к сожалению, следствие не обращало внимания на все эти детали. Следствие уже, наверное, полгода вообще не сдвигается с места и не проверяет, например, те выводы, которые сделал в своем докладе Юрий Петрович Савельев. Он был членом парламентской комиссии независимой, написал доклад, сделал очень много важных выводов, которые прокуратура обещала проверить, но, к сожалению, это не было сделано.
Сказала Марина Литвинович в интервью «Радио Свобода». В военном госпитале на космодроме Плесецк скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Сообщение о кончине солдата-срочника Сергея Синканина распространилась пресс-служба космодрома Плесецк. Пристрелиться, в частности, указывается, что командованием космодрома родственникам рядового будет оказана вся необходимая помощь по организации похорон и доставке тела на родину Сергея Синканина в Петрозаводск. Напомню, в ночь с 14 на 15 августа солдат-срочник был избит на территории военной части 2 офицерами. В отношении подозреваемых капитана и прапорщика военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Сергей Синканин был призван на срочную службу чуть больше полугода назад. 22 июня ему исполнился 21 год. Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
В Москве на 70-м году жизни скончалась внучка Сталина, единственная дочь его старшего сына Якова, Галина Джугашвили. Она умерла после продолжительной и тяжелой болезни, сообщает Тартас. Ведутся переговоры о захоронении праха Джугашвили на Троекуровском кладбище. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. По этому делу арестованы 10 человек. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, которая специализируется на заказных убийствах. В эту группу входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД, отметил прокурор, добавив, что в устранении журналистки могли быть заинтересованы только лица, находящиеся за пределами России. В редакции «Новой газеты» заявили, что пока удовлетворены работой правоохранительных органов.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в понедельник по меньшей мере 9 человек погибли в результате теракта в городе Эль-Фалуджа. Взрыв осуществил смертник в одной из мечетей. В священном для шииты в городе Кербела, где собрались десятки тысяч паломников, 3 человека погибли в стычках с полицией. Президент США Джордж Буш приветствовал последние шаги иракских властей на пути к национальному примирению. В воскресенье лидеры шиитов, суннитов и курдов подписали соглашение о взаимодействии. На юге Афганистана убиты 19 повстанцев, предположительно из движения «Талибан». Об этом сообщило командование коалиционными войсками. В провинции Гельмент американские и афганские военнослужащие попали в засаду и, обороняясь, убили 12 боевиков. Еще 7 были убиты в ходе столкновения с войсками коалиции в соседней провинции Кандагар. Производство опиума в Афганистане достигло рекордного уровня. Таков вывод ежегодного доклада ООН. В документе, в частности, отмечается, что в прошлом году урожай опиумного мака вырос на треть. Первое место в мире среди районов, где производится героин, занимает провинция Гельмент на юге страны. Выступая на пресс-конференции в Кабуле, глава управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мария Коста заявил:
«Я боюсь, что сложившаяся сегодня ситуация является подтверждением наших общих просчетов и афганских властей, и при всем уважении к ним, и войск коалиции, которые обеспечивают безопасность на юге Афганистана»,
сказал представитель ООН.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Греции проводят расследование причин возникновения сильнейших лесных пожаров, жертвами которых стали более 60 человек. Задержанные 32 подозреваемых в поджогах, их допрашивают сотрудники антитеррористической службы. На полуострове Пелопоннес продолжают бушевать около 30 лесных пожаров. В борьбе с огнем принимают участие пожарные и специальная техника из стран ЕС и России. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов депутатов. Главным претендентом на пост президента является кандидат правящей умеренной исламистской партии Абдулла Гюль. Накануне третьего тура выборов турецкие военные, неоднократно выражавшие недовольство кандидатурой Гюля, вновь заявили об угрозе светскому строю в Турции. Правозащитное агентство Европейского Союза заявило, что насилие и преступления на почве расизма остаются серьезной социальной болезнью в странах Евросоюза. В докладе, базирующегося в Вене агентства по фундаментальным правам, говорится, что власти европейских государств не собирают полной информации о таких преступлениях. В документе подчеркивается, что дискриминация по этническому признаку остается серьезной проблемой для всего Евросоюза. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выступил с большим количеством заявлений, касающихся громких уголовных дел. Главное – раскрыто убийство Анны Политковской. Сразу скажу, что подробнее на эту тему мы поговорим в четверг, 30 августа, в день рождения Анны. Тем более, что и информации появится больше. Сейчас она какая-то обрывочная, неясная и туманная. Сегодня мы остановимся на международных аспектах, если можно так выразиться, пресс-конференции Юрия Чайки, включая, впрочем, и дело Политковской, поскольку, как он заявил, заказчики этого преступления могут находиться только за границей. Только, я подчеркиваю это слово. И еще несколько уголовных дел, следы которых уходят за рубеж, упомянул Юрий Чайка. Причем раскрытие таких преступлений он напрямую увязывает с сознательностью либо несознательностью тамошних правоохранительных органов. Иракские органы российскую прокуратуру вполне устроили. Они помогли раскрыть тайну гибели российских дипломатов. Юрий Чайка говорит, что известны уже и преступники, и есть тому доказательства, и, видимо, будет судебный процесс. Не очень понятно, где и на какой территории он будет происходить, удастся ли задержать этих людей, но говорит, что здесь все полная ясность есть по Ираку. Похвалы удостоились и американцы, цитирую, конструктивный контакт с которыми способствовал продвижению расследования дела Адамова. В скобках замечу, что судебного решения по делу Адамова тоже ведь до сих пор нет. Бывшего главу Минатома, кстати, должно порадовать, что в ходе этой пресс-конференции генпрокурор скостил сумму ущерба, которую он якобы нанес России, со 113 миллионов до 18. Раньше прокуратура подавала обвинение, обвиняла его в 113 миллионах ущерба. А вот власти Великобритании занимают, цитирую, неконструктивную, не имеющую ничего общего с правосудием, с нормами международного гражданского права позицию, потому что отказываются выдать Березовского и Закаева. Юрий Чайка авансом выдает комплименты правоохранительным органам Франции, которые помогают расследовать тамошнюю противоправную деятельность Бориса Березовского. И он тут же обрушивается на судебную систему Швейцарии, обзывая абсолютно неправосудным и политически мотивированным решение Верховного суда этой страны отказать России в правовой помощи по делу ЮКОСа. Но также похвалил Юрий Чайка и бразильцев. Он очень связывает свои надежды с Бразилией на то, что именно в эту страну экстрадируют, в конце концов, Бориса Абрамовича. Уж с бразильцами-то, конечно, российские правоохранительные органы смогут договориться. Итак, в каких ситуациях правоохранительные органы других стран должны помогать российским коллегам, а когда им лучше бы отказывать в помощи? Как считаете вы? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям. Телефон прямого эфира вот-вот включаем, но уже сейчас пишите на пейджер 96143, абонент Радио Свобода, и смс принимаем по номеру +7 903. Что-то я его не дописала сегодня, +7 903, и он у меня как-то оборвался. Ну, я чуть позже его назову длиннее. Представляю вам гостей программы. С нами шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани. Здравствуйте, Наталья.
Доброе утро.
И с нами международный обозреватель еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Я сразу начну, конечно, с вопроса, который, ну, главный на сегодня. Вот эта фраза Юрия Чайки: «Только за границей». Только заказчики, только за границей. Очень многие наблюдатели, ну, услышали, конечно, тут фамилию Березовского сразу. Особенно, когда прочитали, и кто-то даже слышал лично этот длинный монолог Юрия Чайка. Это по телевизору тоже показывали. О том, что это люди, которым выгодно дестабилизировать ситуацию в самой стране, которым выгодно подорвать доверие к России. То есть вот вся политическая часть вопроса, который он излагал, указывала исключительно на Бориса Березовского. По крайней мере, многим так показалось. Борис Юнанов, а вам что показалось?
Вы знаете, у меня не возникло впечатления, что и на этот раз все нити ведут к Березовскому. Во всяком случае, как-то прямо это не прозвучало из уст Чайки. Напротив, я первым делом подумал про Нухаева, известного нам чеченского деятеля. Возможно, как сказать, о некоторых других авторитетах криминальных или околокриминальных, но в этот раз мне почему-то не показалось, что речь идет о Березовском, в силу того, что это слишком уж очевидный как бы такой фактор сейчас стал международной политики, и мне казалось, что уж как бы постоянно педалировать эту тему даже Юрий Чайка уже не станет. Это слишком уж как бы у всех навязло на слуху, и мне кажется, что речь в данном случае все-таки идет не о Березовском, а о какой-то информации, которая известна правоохранительным органам, но они по разным причинам пока не решаются называть фамилии.
Скажите, пожалуйста, Борис, мне даже интересно, на чем основывается ваше представление о том, что это может быть Ходж Ахмед Нухаев. Я напомню, что это человек, который стал героем книги «Разговор с варваром» Пола Хлебникова, который якобы мстил Полу за появление этой книги по версии прокуратуры, потому что прокуратура именно в своем обвинении писала, что да, вот он заказчик. Я не знаю, как они это доказали, но написано было в обвинительном заключении, что Ходж Ахмед Нухаев заказчик убийства Пола Хлебникова. Судили трех человек, трех исполнителей по этому делу. Суд, был суд присяжных, который их оправдал, не сочтя убедительными доказательства. Эти люди, один из них был арестован по совершенно другому делу, двое других отпущены. В марте этого года начался новый процесс над ними, и он тоже был отложен, потому что один из них, вот третий, куда-то подевался. Он то ли сбежал, в общем, его нет, второй под подпиской не выйдет, третий сидит. Но это дело-то развалилось, пока оно развалено. И причем здесь Ходж Ахмед Нухаев, который даже если бы допустить, что он заказывал Пола Хлебникова, хотя это страшно странно, человек сначала дает огромное интервью, потом он его почему-то заказывает, то при чем здесь Анна Политковская? Вот почему вы так подумали?
Да, причем здесь Андрей Козлов? Вот, кстати, вот эта триада меня тоже смутила немножко в изложении Чайки. Мы слышали много дней подряд фамилию банкира Френкеля, вдруг как бы выясняется, что существует какая-то параллельная коллизия. Я поясню, почему Нухаев, повторяю, потому что Понимаете, я вообще не понимаю, почему не было названо ни одной фамилии. Почему он не назвал фамилию некоего уроженца Чечни, лидера одной из московских преступных группировок,
да, который специализируется на заказных
убийствах. Почему ФСБ называет открытую фамилию подполковника своего, который арестован, а генпрокурор не называет фамилию
организатора. Причем это организатор.
Да, это уже нелогично.
Это что-то другое,
но у меня просто нет сейчас никаких других, извините, для вас фамилий. Потому что если познакомиться достаточно подробно с биографией Нухаева, которая доступна на всех сайтах, ну, понимаете, ясно, что, может быть, он, конечно, не причастен непосредственно к исполнению организации и так далее, но то, что, так сказать, если говорить об общей идеологической направленности, о специализации и так далее, у меня просто нет, как бы, сейчас каких-то других фамилий на слуху. Возможно, последует еще несколько юридических шагов, прежде чем состоится еще одна пресс-конференция нашего генпрокурора, где будут названы все фамилии. Но повторяю, что убийство Пола Хлебникова, если связывать с убийством Анны Политковской, то здесь возникает именно вот чеченский бэкграунд, ее книги о Чечне, так же, как серия интервью, которую Пол Хлебников брал у...
Нет, ну, Борис, ну ведь это же, конечно же, я даже вот не понимаю, как здесь можно проводить параллель. Если Пол Хлебников поставился задачей опорочить светлый образ этого Нухаева, иронично говоря, то есть, конечно же, он сделал его просто варваром, то ведь о Политковской так нельзя говорить. Она совершенно не такую позицию занимала, прямо противоположную по отношению к тем же чеченским полевым командирам. Как можно их уравнивать в этой истории?
Уравнивать их нельзя, но общий пафос книг Анны, мне кажется, был таков. Он раскрывал некие глубинные взаимосвязи и, как бы вам сказать, подпольные, может быть, взаимосвязи, взаимоотношения представителей чеченских структур, я имею в виду ичкерийских структур, и некоторых представителей федеральной власти на местах. Я не берусь утверждать, насколько верными, достоверными были аргументы, изложенные в этих книгах, но поскольку они имели место, они наделали много шума на Западе, и, собственно, на этих... как бы коллизиях во многом был вызван резонанс такой, который вызвали книги Анны на Западе. Естественно, это нанесло ущерб, большой ущерб, мне кажется, репутации России и так далее. И здесь, как говорится, было за что мстить. И вообще, ну, Нухаев, он такая личность достаточно сложная, ведь была информация, что он одновременно и агент спецслужб, и... То есть, как бы человек, который вел двойную игру, и мне кажется, здесь много еще предстоит нам узнать интересного.
Хорошо. Мы продолжим этот разговор после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани и международный обозреватель еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, в каких ситуациях правоохранительные органы других стран должны помогать российским коллегам, а когда им лучше бы отказывать в помощи, как считаете вы? Но мы чуть позже включаем, во второй части эфира включаем телефон прямого эфира. А сейчас пишите на пейджер 96143, смс принимаем по номеру. Плюс 7-903-743-2801. Итак, Наталья Ратиани, вот у Бориса пришла в голову мысль, что это может быть Нухаев, намекали на Нухаева. Я вижу здесь, конечно, прямое указание на Березовского. Как считаете вы, что вам почудилось во всем этом?
Ну, как говорят, когда чудится, креститься надо, да. Поэтому мне ничего не почудилось. Я что хотела бы сказать. Чайке же вчера на пресс-конференции был впрямую задан вопрос, не о Борисе Березовском ли идет речь. Он на этот вопрос напрямую не ответил.
Да, он тут же сказал, что мы добьемся его экстрадиции, не отвечая ни да, ни нет.
Ну, у наших правоохранительных органов есть масса претензий к Борису Березовскому и ряд других пунктов, по которым они собираются добиться его экстрадиции. Я о чем хочу сказать. Я, безусловно, не беру на себя какие-то попытки делать выводы, кто является как организатором, так и заказчиком. За пределами нашей страны он находится, в пределах нашей страны. Но я о чем хочу сказать, что самое печальное всей этой истории вот на данном этапе развития следствия, то, что даже если заказчик находится за рубежами нашей Родины, то исполнителями являются представители правоохранительных структур. То, что вчера, собственно говоря, подтвердила ФСБ, МВД, не назвав фамилии. То есть вот уровень вот органов, которые призваны нас защищать, и в том числе и журналистов, и простых граждан, в общем, все время мы какие-то громкие дела на эту тему слышим, вот это очень как бы печально, и хотелось бы, чтобы, безусловно, наши правоохранительные органы вот эти вопросы как-то урегулировали.
Но они говорят, да, в семье не без урода.
Да. И второе, наверное, о чем бы мне хотелось бы сказать, то, что, наверное, не надо забывать, что существует принцип перепрограммирования, да. Накануне буквально, значит, Березовский выступил с очередными заявлениями на тему того, как свергнуть власть в России.
Да, буквально накануне.
Буквально накануне, да. Значит, как известно, мы уже научились мировым пиар-технологиям, мы тоже достаточно успешно в некоторых случаях их применяем. И, собственно говоря, пресс-конференция «Чайки», ну, безусловно, возможно, как бы речь шла уже, она была намечена, я, к сожалению, не знаю этого, вот, с такими громкими упоминаниями, безусловно, заняла эфир и внутри страны информационной, и вне ее. Вот.
Вы знаете, Наталья, я бы хотела поделиться с вами своими соображениями, а вы уже прокомментируйте. Мне показалось вчера, что я вполне допускаю, что эта группа людей действительно участвовала в этом преступлении. Она его организовывала и осуществляла. Но я также допускаю, что заказчик этого преступления может быть этой группе навязан. Этим людям могут на него показать и сказать, что вот этот заказчик, мы скостим вам срок, если вы скажете, что заказывал вам такое-то, такое-то. Вообще-то ведь, как правило, эти люди не знают заказчика. Но в этой ситуации вполне возможно, они могут его назвать. Для чего это нужно правоохранительным органам? Для того, чтобы сказать потом Западу. Ну, если вы даже уже во имя памяти своей любимой Политковской не отдаете нам Березовского, который, вот видите, вот у нас доказано, и да, мы получили показания, что он ее заказал, ну тогда о чем же вообще с вами можно говорить? Может быть, вот так разыграно дело по выдаче Березовского России? Может быть, такое?
Вы знаете, если, ну, как мне кажется, то Березовский будет, если и будет выдан России, то он будет выдан ровно в ту минуту, когда это будет выгодно и Западу, и России.
Может наступить такая минута?
Я думаю, что если, судя по всему, с предвыборной думской кампанией все в порядке, да и президентская кампания, в общем, пока стабильна, я думаю, что пока, да и Березовский, он не способен произвести здесь переворот, ну, давайте будем откровенны, да, и ресурсы у него не те, да, и для того, чтобы была произведена, там, оранжевая, любые вообще начались волнения народные, да, значит, это еще Ленин писал о том, что низы должны не хотеть, а низы все устраивает, поэтому, в общем, можно сколько угодно денег закачать, но эффекта не будет. Это первое. И мне кажется, что пока такой момент, то есть вот эта разменная карта, выдавать Березовского, не выдавать Березовского, пока ей достаточно удачно оперируют и наши правоохранительные органы, да, впрочем, и западные. Угу.
Борис Финанов, очень интересно то, что сказала Наталья. Может ли наступить такая точка полного взаимодействия и полного взаимоинтереса российских и британских правоохранительных органов, что Березовский все-таки будет выдан России? Если да, то в чем это согласие, в чем точка согласия может быть достигнута? Как вы прогнозируете такую ситуацию?
я просто хочу... Я хотел добавить, что речь идет не только о британских правоохранительных органах, да, то есть тут уже появился ряд других, как бы, ряд других стран, значит, мы с помощью которых...
Мы сейчас пока только вот о том, что он пока еще имеет права политического беженца на территории Британии, и Британия будет решать, выдавать его или нет, если он, конечно, не поедет куда-нибудь вдруг в Бразилию, который его тут же арестует и выдаст. Да. Вот, если он на территории Британии... Когда может наступить момент согласия вот такой? При какой ситуации? Что это может быть за ситуация, если можно смоделировать?
Ну, понимаете, ну, вот, довольно такой деликатный вопрос. Но вот буквально на днях наш начальник генштаба предложил чехам, значит, давайте подождем до смены администрации США, а потом, так сказать, вновь поднимем вопрос про...
О размещении проб в Чехии.
А самое интересное то, что действительно демократы могут развернуть, так сказать, корабль в другую сторону, несмотря на то, что проплачены гигантские деньги уже корпорацией Boeing, это все можно канализировать, так сказать, иным образом. То же самое, мне кажется, происходит сейчас в российско-британских отношениях. Ситуация ни мира, ни войны. Между тем, бизнес-связи великолепно развиваются. Да, кстати, и визовый обмен нисколько не пострадал. Насколько мне известно, процедура оформления выдачи виз вообще не изменилась. Гордон Браун довольно серьезный политик, который, кстати, в большей степени завязан именно на бизнес, нежели на дипломатию. Как минимум, давайте подождем до марта следующего года. Так что, мне кажется, в ближайшие полгода Борису Абрамовичу ничего не грозит.
То есть, но его судьба может впрямую зависеть от смены власти
в
России.
Она может впрямую зависеть. Мы знаем, как, в принципе, канал связи разведслужб, он никогда ни при каких эпохах и режимах не прерывался на минуту. Я уверен, существует сейчас. Не случайно Бразилия подключена вообще во всю эту историю. Возможно, мы будем свидетелями очередного приключенческого сюжета, когда Борис Абрамович отправится в Рио-де-Жанейро, может быть, там. Кстати, не надо так уж нам смеяться по этому поводу, потому что все возможно, на самом деле, в этом мире.
Но он человек принципиальный, он, конечно, отправится, а потом в Бразилию.
При том, что те фигуры, которые засветились в этом бразильском деле, да. Они, кстати, давние спутники Бориса Абрамовича в этих, так сказать, международных аферах. Я не знаю, может быть, вы обратили внимание, один из тех, кто фигурировал в скандальной истории с футбольным делами в Бразилии, это Кио Джорабчан, тот самый, на которого Борис Абрамович оформил в свое время газету «Коммерсант». Вот, так что
все это возможно,
но мне кажется, в ближайшие полгода никаких серьезных подвижек здесь не произойдет.
Понятно. Но будем считать, что Березовского мы обсудили, мы перейдем во второй части нашей программы к другим делам, упомянутым международным, к другим международным делам, упомянутым Юрием Чайкой. А я прочитаю, что пишут наши слушатели уже сейчас. Ирина Волкова. Президент услышал от Чайки то, что хотел услышать, и знал, что услышит. Что касается зарубежного следа, то хоть я к Березовскому отношусь с антипатией, но осталось его обвинить только в убийстве царской семьи, золоте Колчака и так далее. Первое. Экстрадировать Березовского в Россию нельзя. Второе. Верните круглосуточный эфир на коротких волнах. Вас нет совсем, пишет слушатель Мценский. Ну, мы, наверное, есть на коротких волнах, но, может, гуляем по этим волнам, поэтому просто плохо слышно. Сегодняшним российским органам, не ведающим морали, не следует помогать вообще, а мировому сообществу брать все важные расследования в России в свои руки, пишет Александр из города Сызрани. Почему я должен верить выводам российской прокуратуры и не верить выводам британской прокуратуры? Не стоит ли задать этот вопрос самому господину Чайке, пишет Игорь Михайлович из Германии. И вот, коллеги, вы успеваете ответить на эти два сообщения. Действительно, почему мировому сообществу не контролировать важные уголовные дела в России, которые как-то связаны с зарубежными следами? Это реально?
Нет, это не деликатная постановка вопроса, скажем так.
Не деликатная, вмешиваться
нельзя. А почему бы российскому, простите, правосудию не контролировать те или иные спорные вопросы, связанные как бы с международным правосудием? Это, понимаете, сейчас...
Неконструктивный.
Сейчас совершенно другой контекст идет. Ну, а почему нам не вмешаться вообще в ситуацию в США вокруг генпрокурора Гонсалеса и настоять на том, что он все-таки был невиновен во всем этом прокурорском скандале, что там речь шла о суверенитете администрации и так далее, и так далее. Это нет. Мне кажется, право следует четко отделить от политики. К сожалению, тенденция такова, что правовые вопросы все более активнее вмешиваются в политические. Это еще более запутает ситуацию.
А как, Наталья, решается вопрос с доверием наших слушателей? Вот выступает господин Чайк, Игорь Михайлович из Германии ставит вопрос. И почему люди должны принимать это за чистую монету? Ведь получается, что человек все время должен делать выбор. Кому верить? Российским органам или британским? Потому что они говорят разные вещи. Там Британия, когда отказывается выдавать Березовского, говорит, что он политический беженец. Швейцария, когда отказывается сотрудничать по делу ЮКОСа, говорит, что здесь политика. А российские органы говорят, нет, здесь чистый криминал. Кому же верить?
Ну, как мне кажется, это личное дело каждого, кому доверять, британским правоохранительным органам или российским правоохранительным органам. В версии, которая изложена господином Чайкой, нет ничего криминального или очень сильно нестыковывающегося. Это надо тоже отдать должное. То есть, в принципе, все так притерто достаточно хорошо. Другое дело, что вот, если говорить о первом вопросе, да, то я думаю, что тоже нам не стоит так огульно не доверять нашим органам и доверять чужим органам. Это, на мой взгляд. Но мне кажется, надо, каждый делает выбор, во-первых, сам, во-вторых, основываясь на знании права.
Хорошо, мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Человек под прессом правоохранительных, судебных и силовых структур обсуждает эту тему Карен Агамиров со своими гостями.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня будет открыт памятник детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте и представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках ребенка. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу убийства Анны Политковской. Арестованы 10 человек. По данным Генпрокуратуры, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД. В Москве на 70-м году жизни скончалась внучка Сталина, единственная дочь его старшего сына Якова, Галина Джугашвили. Россия, возможно, разместит ядерные военные объекты на территории Белоруссии в ответ на размещение элементов ПРО США в Восточной Европе. Такое заявление сделал в Минске посол России Александр Суриков. В иракском городе Эль-Фалуджу в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 ранены. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. По меньшей мере 3 человека погибли в столкновениях с полицией в Кербеле, куда съехались паломники шииты. На юге Афганистана в столкновениях с американскими и афганскими военными убиты 19 боевиков. Столкновения произошли в провинциях Гельмент и Кандагар. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. Главным претендентом на этот пост считается Абдулла Гюль. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретятся сегодня в Иерусалиме. Тема консультаций – перспективы возобновления переговоров по регулированию израильско-палестинского конфликта.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани и международный обозреватель еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, в каких ситуациях правоохранительные органы других стран должны помогать российским коллегам, а когда им бы лучше отказывать в помощи, как считаете вы? Телефон прямого эфира мы включаем, он единый, бесплатный, 8 800 222 12, а также пишите на пейджер 96143 и присылайте нам СМС по номеру плюс 7 903 743 2801. И Светлана пишет нам, что ей-то послышалась фамилия Закаева во всем вот этом вот наборе слов. Изумляют слова господина Чайки, пишет Светлана, о дискредитации лидеров российской государственности. Эти самые лидеры настолько опорочили сами себя, что помощь за границей им ни к чему. Ну вот, что касается, где и в какой ситуации послышалась, я-то поняла так. Я много вчера разбиралась с этими цитатами с пресс-конференции, как бы получала все время подряд ленту с того, того, что он говорит, я поняла, что существует организатор, лидер чеченской группировки, и существует заказчик, то есть это два разных человека. И когда он указывает на заграницу, что заказчик живет за границей, это он говорит о каком-то другом человеке, не о том лидере чеченской группировки, который организовал это убийство. Я поняла, что речь идет о двух персонажах разных. Но это вот, видите, каждый из-за того, что он так смутно выражался, вот каждый понимает по-своему. Москва, Вадим, пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Я бы хотел ответить вот вашей гости, которая спросила, это сказала, что дело каждого, кому верить больше, каким правоохранительным органам верить больше. Я, например, верю больше западным правоохранительным органам, потому что они действительно независимы. И они уже это доказали. Например, швейцарцы принимали в пользу России решение. Это когда освободили Михася, да еще заплатили ему 300 тысяч евро. И затем также Адамова же они не выдали Америке, они же его выдали России. То есть Россия тогда радуется, когда в ее пользу, тогда они хорошие. А когда они решают так, как действительно требует закон, тогда у России это вызывает подозрение.
Очень точное замечание, Вадим. Спасибо, Наталья, пожалуйста.
Я согласна абсолютно с вами. Я просто, когда я говорила, кому доверять, я имела в виду, что если мы все время будем полагаться на западные правоохранительные органы и на западную юрсистему, а говорить, что нашим мы не доверяем, потому что они не умеют работать, то они не научатся никогда работать, потому что они будут уверены, что им все будет сходить с рук.
Я хотела бы в связи с тем, что сказал слушатель, обратить ваше внимание, вот так заострить ваше внимание на деле ЮКОСа и возмущение Юрия Чайки, вчерашнем возмущении правоохранительными органами Швейцарии. Еще раз прочитаю. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что Швейцария необоснованно оказала России в помощи по делу ЮКОСа. Что касается решения Верховного суда Швейцарии об отказе нам правовой помощи, которое буквально состоялось недавно, мы расцениваем его как абсолютно неправильное, правосудное и политически мотивированное, сказал Юрий Чайка в понедельник на пресс-конференции в Москве. Это Интерфакс. Теперь я читаю газету «Вашингтон-Пост» вчерашнюю по сайту Иннопресса. Швейцарский суд. Дело ЮКОСа политическое. Да, политическое, говорит Верховный суд Швейцарии. Действительно политическое, поэтому отказываем. Итак, читаю. Верховный суд Швейцарии сделал необычный, громкий выговор Кремлю, постановив, что продолжающееся в России расследование в отношении нефтяной компании ЮКОС политически мотивировано. Суд постановил, чтобы швейцарские власти не выдавали банковскую документацию, которую запросила Россия по этому делу. В решении суда, о котором стало известно в четверг, говорится, что расследование российскими властями нефтяной компании, в прошлом бывшей крупнейшей в России, носит политический и дискриминационный характер и характеризуется нарушениями прав человека и права на защиту в суде. После принятия постановления, как сообщили новостные агентства, швейцарские власти объявили в пятницу, что разморозили около 250 миллионов долларов на банковских счетах, связанных с ЮКОСом, и так далее, и так далее. И также цитирую из этой же статьи, юридические действия против компании были организованы силами, целью которых является приструнить класс богатых олигархов и устранить потенциальных или политических, или явных политических противников, говорится в постановлении суда. То есть действительно интересно, что Чайка говорит, это постановление политически мотивировано, поэтому незаконно, а швейцарский суд говорит, все это политически независимо, все, что происходит в России, политически не мотивировано, и поэтому незаконно. То есть стороны обвиняют друг друга в политической мотивированности и считают действия друг друга незаконными именно поэтому. Борис Юнанов, как вы это видите?
Ну, понимаете, мне сложно, как говорится, как неправоведу давать правовые оценки. Мне кажется, все это связано вообще с общим ухудшением отношений России и Запада. Я повторяю, правовая составляющая властно вторглась в эти отношения буквально по всем азимутам. И иного вердикта было просто трудно ожидать от швейцарского суда.
А почему же трудно? Вот нам только что напомнил слушатель, что не раз Швейцария шла навстречу России, выдавая и Адамова России, а не американцам, а также, ну, соответственно, с Михасем постарались.
Во-первых, это была уже фактически, как ни странно, это основная другая эпоха.
То есть вы это увязываете с обстановкой непосредственно,
да,
международной, правда?
За последний год произошли существенные изменения в наших отношениях с Западом. И я не знаю, понимаете, если анализировать западную прессу, то так сказать, лейтмотив очень многих комментариев сводится к тому, что за последний год Россия существенно увеличила, так сказать, свою военную, политическую, финансовую мощь. Я не знаю, что уж произошло действительно за последний год, но как бы с точки зрения западных аналитиков Россия стала гораздо более увереннее маневрировать в тех или иных вопросах. Так что швейцарский суд или какой-либо другой, сейчас все завязано на политические двусторонние отношения России с той или иной страной. Даже не Россия с Евросоюзом, не Россия и НАТО и так далее, а исключительно двусторонние отношения. Поэтому, ну вот, с ЮКОСом вынесли вердикт по ЮКОСу, вынесли вердикт по Калоеву, которому тоже, по-моему, отказали в досрочном освобождении. Это все, так сказать, общие...
Но там точно не было политической составляющей в решении по Калоеву. Решение суда было, решение суда было отпустить. Прокуратура сказала, нет, отпускать нельзя, и пусть сидит. Чем бы он ни был мотивирован, этот человек, какими бы он ни руководствовался мотивами, даже самыми благородными и... Ну, который можно понять по-человечески, все-таки он убил, и он должен сидеть дальше. Они там между собой сцепились, суд с прокуратурой в Швейцарии-то. Наталья, вы как расцениваете решение суда в Швейцарии по отказу в помощи России? Как, вот говорит Борис, следствие общей ухудшившейся обстановки отношений между двумя странами, или все-таки как отдельное решение, не связанное с обстановкой, а связанное с изучением ситуации по ЮКОСу?
Я хочу напомнить, во-первых, что Швейцария страна нейтральная, не входит ни в какие блоки. И в этом ситуация... То есть уникальность в том, что ей никто не указ. То есть они, в принципе, я согласна со своим коллегой о том, что речь идет о двухсторонних отношениях. Я думаю, что говорить о том, что у нас ухудшились отношения двухсторонние с Швейцарией, ну, на фоне того, что происходит там с Британией или Штатами, наверное, не стоит. И потом они как бы, ну, не ухудшаются, потому что я опять согласна с коллегой, что все, что как бы в бизнесе, все как было, так и идет. Бизнес есть бизнес, да. Мне кажется, что как бы, дело ЮКОСа, ну, безусловно, оно пока является как бы, каким-то топовым новостным событием, но уже далеко не в первых 10 пунктах нашей повестки дня международных отношений и международных, и внутриполитических отношений. И поэтому это так, знаете, вдогонку просто, что чайка, чтобы обернуть как бы, приготовленное блюдо более вкусным десертом, я думаю, вот это было добавлено.
И, я да, хотел бы вот добавить. Давайте вернемся, кстати, вот давайте вернемся лет на 5, на 6 назад. Давайте вспомним, а кто был, собственно, вот, инициатором зачинщиков очень многих скандальных расследований, касающихся офшоров, банковских переводов.
Карла Дель Понте, насколько я помню. Далее.
А разве не швейцарская пресса и швейцарская прокуратура, понимаете?
Это ведь... Прокурор, да. Прокурор Швейцарии, конечно.
Переизбирается.
Большая швейцарская пресса. Значит, тогда-то все это вызывало у них подозрения, ведь ли скандал за скандалом. Тогда. А сейчас вдруг политически мотивированное дело.
Борис, ну вы опять ставите на одну доску там Михася и Ходорковского, я так смотрю.
Нет, тогда шла речь не только о Михасе.
Условно, правда. Условного Михася и дело Ходорковского, который действительно ярко выделяется своей политической мотивированностью. Это же объективно.
Я только что, вот у нее же заканчивается мандат генпрокурора, но она надеется, что она еще останется и еще все доведет, дела закончены. То есть ей надо тоже осветить. То есть как Чайке надо открыть новый политический сезон, все-таки сентябрь начинается, так и...
Значит, все прокуроры в мире озабочены одним и тем же.
Но Карла-то теперь уже не прокурор, у нее же новая, она же поменяла работу давно уже.
Да, это мы знаем, да.
Иосиф из Владикавказа. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Елена. Разрешите перевести слова древнего мудреца Скифа Анахарсиса, что обман допускается только на рынке во время купли-обмена. То вот хотелось бы, чтобы общество развивалось по такому пути, не только объективно, но и селекционному дарвинизму, то есть совершенствовалось как-то. А не смотрится ли вам, что мы развиваемся в сторону как бы вот уродства? Вот в лесу лучшие деревья вырубаются, худшие остаются. И в обществе тоже. Вот сильный духом, там красивый становится востребован там где-то в плохих делах и обоего мужчины и девушки. И вот... Как? Вот смотрите, вот когда Колесников на телепередаче заявил, что почему бы Березовскому не прийти ко мне в кабинет и не объясниться, раз если он прав. А почему бы Колесникову не пойти в камеру куда-то, в тюрьму, и там тоже не объясниться с ними, что он прав. Ну, вот, вам не нравится, вот как, например, Иран решает проблемы. Он преступников явных, вот, такие преступления, как насильственные, особенно к детям, женщинам, потом торговля наркотиками. Вот это на первом месте, мне кажется, стоит. Почему заинтересованы в этой торговле наркотиками сильные мира сего? И поэтому она и процветает. Вот к ним нужна высшая мера обязательно. В Иране это через повешение, а в Китае через расстрел, более так вот цивилизованно. Вот такое мнение.
Иосиф, спасибо вам большое за звонок. Сергей из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Тугалевский Бур, Московская область. Мы когда рассуждаем о том, какая из кандидатур за словами Чайки стоит, по-моему, должны учитывать еще одну вещь, что нынешняя власть — это верные последователи дела Ленина и Дзержинского. Ленин же в свое время сказал, что он признает только ту нравственность, которая выгодна пролетариату на данном этапе. Единственное то, что сейчас нынешняя власть не обладает твердым нравственным стержнем, виляет не вместе с линией партии, выбирая выгодную нравственность, а виляет параллельно своим экономическим интересам. Поэтому, собственно говоря, возможно, там и нету отдельной кандидатуры, точной, стоящей за словами Чайки, есть набор кандидатур, которые будут...
Собирательный образ, да, Сергей?
Из которых нужное будет подставлено в зависимости от необходимых интересов на данном этапе. Единственное, хочется напоследок добавить, что отсутствие внутреннего нравственного стержня, как у отдельного человека, так и у власти, обычно приводит к плачевным результатам.
Спасибо, Сергей, вам за звонок. Тоже я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». С вами Наталья Ратиан, шеф-редактор журнала «Деловые люди», международный обозреватель еженедельника «Московские новости» Борис Юнанов. И вопрос вам, уважаемые слушатели, в каких ситуациях вы считаете, должны помогать правоохранительные органы других стран России, а в каких лучше бы им и отказывать в помощи? 8 800 222 12 телефон, смс по номеру 7 903 743 2801 и пейджер 96143, абонент «Радио Свобода». Давайте послушаем Георгий из Москвы, потом прочитаю пейджер. Пожалуйста, Георгий, здравствуйте.
Добрый день. Наталья и уважаемые гости передачи. Существует ситуация парадоксальная, которая сложилась после 91 года во взаимоотношениях Советского Союза, а сейчас уже России, с Западом. И эта парадоксальность распространяется и на правовую систему. Комитет государственной безопасности или ФСБ в сотрудничестве с ФБР и с западными спецслужбами в каких-то вопросах копируется, а в каких-то вопросах они не желают с ними работать. Поэтому проблема Ходорковского — это они пытаются сделать проблемой внутренней. А проблему Михося они хотят сделать проблемой общеевропейской, потому что они понимают, что криминал выливается и на Запад. А Запад это очень четко прочувствовал и хочет, чтобы правовая система была общая для всей Европы, как восточной, как для западной. А здесь этого не получается никак. И вот здесь получается серьезная коллизия. В каких-то вопросах Чайка и Устинов, там, и Путин хотят правовую систему иметь автономной, а в каких-то вопросах они хотят ее сделать как бы международной. И вот здесь получается очень серьезное противоречие.
Георгий, очень любопытное замечание о суверенных правоохранительных органах. Пожалуйста, Наталья Ртянь, есть комментарий. Спасибо вам за звонок.
Я согласна с вашим последним тезисом абсолютно, о том, что действительно существует какое-то деление. Возможно, вот мы тут вспомнили о том, что очень странно именно, что была названа фамилия сотрудников ФСБ, и не были названы фамилии сотрудников МВД, хотя как бы, по закону, тем более правоохранительные органы — это правоохранительные органы, а спецслужбы — это спецслужбы. То есть, скорее,
казалось бы, скорее казалось бы наоборот. Милиционеры.
Да, и вот это-то и удивительно.
Преступников.
К слову, если уж мы заговорили, то в комментариях сослуживцы представителя ФСБ говорят о том, что они удивлены, что он... То есть он привлекался там совершенно по другому делу.
В 2002 году.
Да, в 2002 году, и почему его сейчас... Ну, единственное, чего бы хотелось, чтобы, как бы, когда начнут чистить наши правоохранительные ряды, будь то МВД там, или спецслужбы, то действительно людей, которые виноваты оттуда убирали.
Вот мне кажется, Борис Юнанов, что слушатель очень верно подметил, что, может быть, ничего и не получается, потому что в каких-то ситуациях Россия хочет быть европейской страной, в каких-то ситуациях, когда ей самой это выгодно, а в каких-то она говорит, нет, не трожьте нас, мы сами разберемся. И начинает жить и судить по каким-то очень своеобразным законам. Может быть, в этом все дело.
То есть, я так понимаю, что вы намекаете на избирательность подхода, да? Ну... Повторяю, опять-таки, если брать общий мировой контекст, это свойственно всем, мне кажется, всем прокуратурам, всем судам на нашем бедном земном шаре. Так или иначе, эта избирательность проявляется. И, понимаете, может быть, не столь нарочито, как у нас. У нас вообще общество все-таки еще только формируется, нет каких-то канонов определенных поведения, в том числе, что касается правоохранительной системы. Но ведь... Помните этот запрос испанского судьи Балтасара Гарсона Лондона по поводу выдачи Пиночета? Были абсолютно очевидные факторы, свидетельствующие в пользу его запроса. Было общественное мнение, которое также было за экстрадицию Пиночета. Тем не менее, несмотря на всю совокупность этих факторов, его экстрадиция была отказана. Политически ли это мотивированное решение? Более оно гуманитарного характера, так или иначе, ну, об этом можно спорить.
То, что оно не имело, возраст и здоровье.
Да, то, что оно не имело под собой очевидной правовой базы, для меня совершенно очевидно. Поэтому, понимаете, вообще я как бы частно это обращал внимание. Если брать вот в международном масштабе, России очень часто никак, совершенно никак не прощают того, что снисходительно прощают самим себе, если брать вот западные те или иные структуры, а в принципе правоохранительная система западная, так или иначе часть истеблишмент, чтобы там они не говорили, что у нас разделен суд и политика и так далее. Поэтому лично я считаю, что... Все-таки суверенное правосудие, которое существует сейчас, в том понимании, как его у нас понимают суверенное, это все-таки лучше, чем его полное отсутствие. И то, что генпрокурор дает уже вторую пресс-конференцию за несколько месяцев последних, это тоже, с моей точки зрения, позитивный факт, хотя это абсолютно беспрецедентная вещь для мировой практики. Вообще я что-то не слышу, чтобы... Генпрокурор.
Ну, это вообще невероятно. Стран, сразу 13 это громких уголовных... Да, какой-то отчет, 13 сразу уголовных дел упомянуто, громких, и с совершенно сенсационными подробностями, оказывается. Вот, например, это меня поразило, что шло расследование все это время так тихо, убийство дипломатов российских в Ираке, и все уже известно, никто об этом не знал. Если бы не эта пресс-конференция, если бы не сказал Путин, идите, отчитайтесь перед журналистами, раз уж вы вот так вот все знаете, так никто бы и не узнал, что найдены вот убийцы дипломатов. Итак, я читаю пейджер. Читаю подряд. «За границей России, кроме прочих, находится вся кремлевская вертикаль вместе с чайками», Анатолий из Ростова пишет. «Чайка работает на Путина, а Путин, вероятно, дал слово джентльмена достать Бориса Березовского». Галина из Могилева так считает. «Литвиненко говорил Доренко, что ФСБ сказала убить Березовского. Это сейчас подтвердилось с Анной Политковской». Руслан Бровкин видит вот так ситуацию. «Убийство Политковской тех же самых рук, кто убил Литвиненко». Литвиненко. Ну да, еще Козлов и Пол Хлебников. Такое впечатление, что убивает просто одна группа всех. Вот всех. Так как политика кремлевской власти построена на лжи не только в отношении граждан своей страны, но и на международном уровне, поэтому сотрудничество развитых демстран с Россией не может вызывать у правительства этих стран доверия, пишет Савельева. Почему гостем в вашей программе не был Виктор Суворов? Бровкин Александр Сергеевич спрашивает. Александр Сергеевич, вы знаете, я ведь Виктора Суворова не так давно звала в эфир по поводу, по-моему, дела Литвиненко, но мы с ним он очень просил не звать его по сиюминутным делам и внутриполитическим, и вообще политическим, а очень просил позвать на историческую программу в ноябре к какому-то... Я уже забыла, к какому юбилею мы договорились, я его приглашу, но я вспомню по своей записной книжке, посмотрю, что чего-то там будет юбилей, и мы с ним договорились, что он будет в эфире. Выпало сейчас из памяти, чего юбилей. Исходя из собственного опыта, доверять Генпрокуратуре и подобным нельзя. Выступление Чайки – реакция на письмо Березовского. Сейчас его можно оценить только как информационный повод, но не как истину. А что, если этот чеченец, организатор, который в Москве и которого не назвали, это Байсаров? Человек замаранный, да к тому же покойник. Очень удобно на него все списать. Вот так вот считает Света. Это тот самый Байсаров, которого убивали в центре Москвы. Да. А когда Россия экстрадировала узбекскую оппозицию, я считаю, это было несправедливо. Тем не менее, статус любой цивилизации с большой точностью определяется скрупулезностью и справедливостью ее судов и честностью ее. Прерываются те некоторые смс-сообщения, вот двумя частями идут, поэтому извините, что так получается читать. Ее судьи, вот, страница 797 книги Урантия, Константин приводит вот эту цитату. В системе любого государства существуют службы, предназначенные для профилактики и обслуживания неожиданных аварий, ФСБ, разведка, контрразведка. В ЖКХ это сантехники. Так вот, именно сантехники у нас ничего не имеют, поэтому все проблемы. Олег Борисович так считает. Так, пришли несколько сообщений пустых. Вот иногда квадратики приходят в качестве СМС. Алла Павловна из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы говорите, что это беспрецедентный случай, что генпрокурор дал пресс-конференцию. А вы помните, когда Путин давал пресс-конференцию по инфаркту? Известных ему бизнесмена, которые работают в топливной энергетике. Ну, они настолько уже власть наша криминальная измарана перед европейскими странами.
Алла Павловна, у вас выпадает звук вашего мобильного, к сожалению. Мы половину не расслышали. Не слышно. Еще раз, когда вы соединитесь, тогда уже и поговорим. Меня удивила одна фраза в высказывании генерального прокурора Чайки. Я хочу, чтобы вы, коллеги, все-таки ее прокомментировали, потому что, может быть, я что-то там пропустила за лето, не поняла, что там происходило с Невзлиным. Он сказал, что по поводу Закаева, отвечая на вопрос о Закаеве, по-моему, или просто продолжая свою речь, он сказал, что вопрос не снят с повестки дня, мы считали и считаем его одним из опаснейших преступников, лидеров вооруженных формирований, будем добиваться его экстрадиции, это Закаев. И отвечая на вопрос о возможной выдаче России одного из бывших руководителей ЮКОСа Леонида Невзлина, который находится в Израиле, Чайка отметил, что здесь суд израильский принял беспрецедентное решение, обязав прокуратуру и службу миграции в течение 4 месяцев исполнить поручение российской генпрокуратуры и поставить все точки над «и». Значит, мы ждем исполнения судебного решения, сказал Юрий Чайка. Как мы должны понимать эти слова? Наверное, поручение российской генпрокуратуры состояло в том, чтобы его экстрадировать. Что же там еще можно было поручать по Невзлину? Кто-то что-то слышал о том, что суд принимал в Израиле решение выполнить просьбу прокуратуры российской? Я впервые вот услышала. До меня эта информация никак не доходила ни в каком виде.
Откровенно говоря, я тоже не слышал. Хотя стараюсь более-менее... внимательно следить за тем, что пишет большая израильская пресса. Скорее всего, здесь работал принцип испорченного телефона. Скорее всего, речь идет о рутинном решении, протокольном решении израильских судебных инстанций, потому что я это словосочетание 4 месяца услышал. Угу. Как правило, именно такой срок они отводят для того, чтобы рассматривать любые решения, любые дела и уже выносить по ним те или иные решения технического, подчеркиваю, плана. Мне кажется, здесь речь не идет о каком-то принципиальном решении, способном повлиять на судьбу беглого олигарха.
Хотя там есть внутри, Наталья Ратьяна, если я ничего не путаю, там есть, конечно, внутренняя очень сильная лоббистская кампания под руководством Юрия Нудельмана, насколько я понимаю, в Израиле, за высылку Леонида Невзлина из страны. Может быть, суд все-таки как-то пошел...
А кто такой Нудельман?
Это он пишется как израильский правозащитник. У него долгая история вопросов, и в том числе отношения с российской прокуратурой. Но вот израильский правозащитник Юрий Нудельман, он ведет давнюю кампанию за высылку Невзлина. Я подумала, что, может быть...
Интересный
это...
правозащитник.
Да. Вы знаете, пока есть поле для деятельности по двум персонажам, по Ходорковскому и по Лебедеву, я думаю, что Невзлин может чувствовать себя спокойно. Но дело, конечно, до него дойдет, безусловно. Но тут как... То есть он, конечно, не такая фигура, как Березовский, да? То есть не так раздражающая нас. Но я тоже, вот я согласна абсолютно с коллегой, что это... То есть это новость не менее значимая для нашего там экономического того же истеблишмента, нежели результаты по делу там Политковской. К вопросу о Чайке я бы хотела добавить, что он, видимо, учел по поводу пресс-конференции, учел опыт своего предшественника, потому что Устинов постоянно в Совет Федерации не являлся докладывать сенаторам, у сенатора до президента доходили, что вот как же так. А Чайка решил из прессы общаться, я думаю, что и сенаторам, и депутатам будет ходить докладывать.
И Трофим Денисович вот такой итог подводит нашей встречи. Я знаю, что Политковскую убил лично Березовский. Я в тот день видал похожего на него Лысоватого в телогрейке в пивном баре на площади трех вокзалов. Его карман был оттопырен пистолетом. Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах радио «Свобода», а через несколько секунд «Свобода» в полдень. Теракт в Беслане – вот главная тема программы. В Петербурге открывают памятник погибшим детям. Как идет расследование?
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 530.